Шалом, дорогие друзья! Очень радостно всех вас снова видеть. Я Александр Брент, если кто не узнал или не знает. Очень приятно с вами общаться. В прошлый раз мы с вами говорили о вере. Я рассказывал, делился какими-то мыслями в отношении того, что такое вера. И возник такой интересный вопрос о притче Иешуа, когда Иешуа говорит своим ученикам: если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете этой горе: брося, сдвинься, брося в море, сдвинься по разным версиям, и она сдвинется. Это очень интересная притча, интересна она потому, что таких людей мы практически не видим. И что нам теперь сказать? Нету веры на земле, ни у кого нет веры с горчичное зерно? И меня спросили об этом, и я хочу об этом ответить. Горчичное зерно – это самая маленькая единица размера для того времени. Не было миллиметров, миллилитров, миллиграмм, все измерялось, соответственно, каким-то предметом. Самым маленьким зернышком было горчичное зерно. Поэтому вера с горчичное зерно – это вера в самом-самом маленьком ее количестве. Что такое гора? В Вавилонском Талмуде, в трактате Суккот, есть история про то, что в будущем, в грядущем мире, Всевышний выведет злое начало, соблазнителя, сатану, как его ни назови, и забьет его на глазах у злодеев и у праведников. Злодеи будут плакать и говорить: он же такой маленький, как же мы не смогли его одолеть. Праведники будут плакать и говорить: он же такой большой, это такая гора, как мы смогли его одолеть? И возникает вопрос: а почему праведники-то будут плакать? Ну, они же победители, как обычно говорят, победители не плачут. И ответ на этот вопрос такой: ведь когда мы кого-то побеждаем, что-то делаем, мы часто думаем, что это наша собственная победа, что это мы победили, что это наши действия. А праведникам откроется, что нет, они бы сами не справились, что это не их заслуга, что это помощь Всевышнего. И увидев это, осознав это, они будут плакать от того, что они приписывали это себе. Наша вера – это когда мы готовы приписывать какие-то наши достижения, какие-то наши победы не себе самим, а сотрудничеству своему со Всевышним. И гора, которую мы сдвинем с этой помощью, это не какая-то земная гора, это Ецарара, или сатана, или наш враг. Вот такой был интересный вопрос, и вот такой вот ответ на этот вопрос я предлагаю. А сегодня я предлагаю поговорить на тему другого основного понятия, понятия покаяния. Очень много в христианстве, очень большое место занимает понятие покаяния. Иисус, Иешуа ходил по земле и проповедовал покаяние, говорил: покайтесь, ибо приблизится царствие. Я думаю, все видели, как происходит покаяние в церкви современной. Человек выходит с кафедры, спускается на колени, плачет, очень много эмоций его охватывает, какие-то переживания, в большинстве случаев так. И после этого ему оказывают духовную помощь, его поднимают, его утешают, успокаивают. Так или иначе, это происходит похоже. Большее число эмоций, меньшее число эмоций. С кем-то разговаривают на улице. Разговаривают с человеком и говорят ему: вот помолись молитвой покаяния, и станешь верующим человеком. Так это по большей части выглядит сейчас. Разумеется, есть исключения, есть море всяких других вариантов, но в основном это так, вот об этом мы и поговорим. Дело в том, что мы не находим этого, или почти не находим этого в Новом Завете. Если мы почитаем, с самого начала действительно Иешуа ходит и проповедует покаяние, и вот он проходит мимо будущих апостолов, они следуют за ним, и никто из них особо не кается. Когда Петр приходит к Корнилию, тут происходит интересная вещь, Петр приходит к Корнилию, мы читаем весь разговор, Но когда Петр возвращается и рассказывает о том, что произошло, ученики говорят, вот, видимо, Всевышний и язычникам дал покаяние. Но Корнилий не падал на колени, не каялся в прахе и пепле, не плакал, и мы не видим у него такого покаяния. Когда Филипп крестит евнуха, тоже происходит, что Филипп рассказывает ему о Иешуа, они читают вместе Исаию, и евнух исповедует Иешуа сыном Божиим. После этого Филипп его крестит. Мы не видим здесь того покаяния, которое мы привыкли видеть в церкви. И поэтому, может быть, имеет смысл пересмотреть вопрос или посмотреть под разными углами, что такое покаяние. И, как это ни странно, и греческий текст, и еврейский текст, снова мы говорим о Новом Завете, и мы вынуждены говорить на нескольких языках. На греческом, потому что Новый Завет написан на греческом, на иврите, потому что, скорее всего, апостолы думали на иврите, они жили среди народа, говорящего на иврите и на арамейском, и на русском, потому что на русском нам всем понятнее. Итак, когда Петр произносит свою речь в 3 главе Деяний, он говорит «покайтесь и обратитесь». Два слова. Это 3 глава, 19 стих. Он говорит «ментаноасате кай эпистресате». Первое слово означает «метаноя». Происходит, как бы состоит, как бы из двух частей. Мета, ну, как мы сегодня говорим, метафизика, что-то выходящее за пределы. И ноас, разум. То есть выйдите за пределы своего разума. Выйдите за пределы своего сознания, за пределы своего стандартного мышления. А вот второе слово означает действительно чува, покаяние. То есть сначала, прежде всего, Петр предлагает разрыв шаблона, прекратить мыслить так, как мыслит обычно человек, и только потом чува, возвращение ко Всевышнему. И в этом смысле, в этом же смысле используется слово «и когда говорят о Корнилии». Всевышний дал язычникам возможность переступать, выходить за пределы своего разума, переходить границы разумного для себя, расширять свой разум. Метаноя – это то, что идет после разума, или то, что за пределами разума, или то, что расширяет наш разум, расширяет наше сознание, расширяет наши горизонты. И в чем изменение, о котором все они говорят, о котором постоянно говорит Новый Завет? Какому именно покаянию, метаноя, нас призывает Новый Завет? Интересно, что еврейские источники говорят о том, что тшува, покаяние, предшествовало существованию мира. То есть она была создана как опция еще до того, как мир стал существовать, еще до того, как мир был создан. Это учение выводится из 90-го псалма. В 90-м псалме сказано, прежде чем были созданы горы и заселилась земля, от века до века ты, Бог, доводишь человека до падения и говоришь ко мне, вернитесь, и говоришь, вернитесь ко мне, сыны человеческие. То есть Всевышний еще до сотворения мира замыслил тшуву, возвращение к нему человеков. Еще до того, как он сотворил что-то в этом мире. Тогда можно сказать, разве это не значит, что и грех был предусмотрен для сотворения мира? И вот, оказывается, нет, не значит. В чем было одно из отличий учений греческого и учения еврейского? У греков тоже было представление какого-то никакого покаяния. Ну, разумеется, не перед единым Богом, не перед Богом Израиля, а перед своими греческими богами, Греки знали, если что-то ты испортил отношения с каким-то богом, ступай к нему в храм, принеси ему жертву, попроси прощения, и он смилостивится. В этом смысле они покаяние знали. Но греческий мир, греческое представление о мире, как о мире, в котором нет места изменениям. Он статичный, он создан, и он уже готовый, совершенный, и он никуда не развивается. И человечеству не надо никуда развиваться. Не надо миру, людям становиться добрее, радостнее, счастливее, умнее. Не только в том, что касается технологий. Вообще людям не надо меняться. Вот поругался с Богом, примирись. А лучше становиться, ну, зачем? И именно в этом отличие еврейского подхода от греческого. Именно в этом смысле стали использовать греческое слово метаноя. Выйди за пределы обычного понимания. Начни думать по-другому. Начни думать, что мир может быть лучше, и что ты можешь быть лучше, и не только можешь, но и должен быть лучше. Всевышний сотворил мир, слово «улям» – мир, означает сокрытие, «нейлям» – сокровенный. Мир – это место, в котором Бог сокрыт, но в котором ищут Бога, в котором есть это понимание, что Бога нужно искать и выходить за рамки всех мирских концепций, всех естественных обычных установок, и искать того, кто бесконечен, беспределен, совершенен. И поэтому у мира есть бесконечный потенциал развития. Мир создан на вырост, предусмотрен, предназначен для развития. И это самое развитие и есть тшува, раскаяние, метаноя, которое предусмотрено, предсоздано до сотворения мира. Уже до сотворения мира Всевышний знал, что мир будет таким, что он будет развиваться. И что человек, мы с вами, будем сотрудниками этого развития. И это значит и не только то, что это покаяние, к которому призывали апостолы, только покаяние, к которому призывал Иешуа, но это и означает еще и очень важную деталь, очень важный новый элемент во взгляде, в том, что покаяние – это тоже ежедневный процесс. Если я сегодня такой же, как был вчера, пусть я вчера покаялся и выходил к кафедре, или покаялся, сидя за своим рабочим столом, если я сегодня такой же, как вчера, если завтра буду такой же, как сегодня, значит, у меня остановилось это движение. И здесь есть еще одна сторона, о которой постоянно говорит Новый Завет. Это обновление. Павел говорит в послании к Римлянам в 6 главе, что Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Через наше расширение сознания у нас появился совершенно другой сосуд для божественного света. И это наша обновленная жизнь. И в 7 главе Павел говорит, что мы должны служить не по ветхой букве, а по обновлению духа. Вот такая интересная дилемма, противопоставление. И казалось бы, неужели Павел здесь говорит что-то плохое о Торе, как она записана, что вот это вот Всевышний дал нам, она же вечная Тора. Неужели ее Павел называет веткой буквой? Нет, то, что записано, то, что превратилось, уже излилось в наши сосуды, в наше тело, то ветшает. Именно Дух может каждый раз наполнять эти самые буквы новым светом. И происходит обновление духом, и это часть нашего покаяния, часть нашего развития. И мы читаем о том, что это происходит каждый день. В послании к Коринфянам Павел говорит, внутренний человек со дня на день обновляется. Чем обновляется? Обновлением ума. Чем обновляется ум? Обновляется духом. Мы это видим постоянно. Значит, основная перемена, которая должна произойти в жизни человека с момента покаяния, он переключил свой разум. Из разума, который думает, я уже знаю математику, я уже знаю физику, я уже все знаю о Боге, из разума, который живет в постоянно в обновлении образа Божьего. Мы как бы посмотрели на Бога и сказали, а он вот такой, мы не можем его зарисовать, он постоянно меняется, и мы должны за ним следить, и да, постоянно вот спрашивают, благодаря обновлению духа будет обновляться ум. Да, благодаря тому, что мы каждый раз смотрим, дух ведь это, да, очень движущаяся субстанция. Дух, он постоянно дует, он не может быть статичным, как ветер дует. Дух и ветер на иврите одно и то же слово. И подставляя свой парус своего ума под ветер, мы начинаем двигаться. Это то, что дает нам новую жизнь, обновление наше, которое будет происходить каждый день. И это и есть жизнь нового человека. Иначе что бы происходило? Он один раз новый, да, как я надеваю новую рубашку, она сейчас новая, а через месяц она уже будет не новая. Обновился у меня дух, ну, он был новый, вот как, знаете, модель телефона. Она новая, а через год она уже и не новая, и все хвастаются другими телефонами, других, всех другая модель. Именно каждодневное обновление – это и есть тот процесс, который предшествовал миру и который называется тшува. Каждый раз на шаг ближе приближаться ко Всевышнему. Когда мы встаем утром, мы совершаем все необходимое утром, весь утренний туалет, причесываемся, умываемся, кто чистит зубы, кто завтра готовит. И каждый раз нужно еще посмотреть, проверить, а ум обновлен. Да, это очень смешно, когда это звучит в теории. Когда еврей просыпается утром, первые слова, которые он произносит, это «Я благодарю тебя, Создатель, за то, что ты вернул мне душу мою, велика вера твоя». Начинается все с того, что человек говорит «Я благодарю тебя». Мы начинаем день с благодарности. Это единственное, что может сделать человек, чего не может сделать Бог. Когда мы делаем светильник, приносим жертву, молимся, все это, ну, как бы, хорошо. Бог не может сказать спасибо, спасибо самому себе. Да? Мы начинаем день с благодарности. И когда мы подумаем, а что такое эта благодарность? За что мы благодарим? Да, ну это не просто формально. Спасибо тебе, Бог, за это утро, за этот день. Если снова посмотреть и сказать, чего он от меня сегодня ждет? Для чего я прожил вчерашний день? Где общение с ним сделало меня лучше? Где оно меня поменяло? Это моя сегодняшняя чува. Если я не делал сегодня чего, я сегодня и не живой. Если я сегодня не совершил это раскаяние, вот в русском языке слово, оно немножко путает. Если я сегодня не изменился, не поменял в себе что-то, то значит у меня нету этой чувы, которая предшествовала миру. У меня нету этого обновления ума, о котором Павел говорит, о котором говорят апостолы, о котором и Танах говорит. Даже все календарное событие, любое календарное событие, связанное с месяцами, ну, у нас месяца нумеруются. Сам месяц на иврите ходыш, обновление, когда Всевышний дает человеку заповеди, начинает давать заповеди Моше, он говорит, этот месяц, он словно показывает на месяц, это тебе глава всех месяцев. И можно перевести так, это обновление, оно для тебя начало всех обновлений. Каждый раз, когда мы каждый год проходим через праздники, каждый день, когда мы встречаемся со Всевышним, у нас происходит обновление. Тут меня просят дать определение духу. Такая сложная богословская задача. Я могу сказать, дух – это то, что приводит вас в движение, направляет вас в ту или иную сторону. Если это руах акодеш, дух святости, он направляет вас к святости, как словно дует в вас, как в парус, и движет вас к святости. Если это, упаси Бог, какой-то другой дух, то он тянет вас в другую сторону. Вот Владислав справедливо замечает, что в иудаизме есть верхняя чува и нижняя чува. Да, вот верхняя чува – это то, о чем я говорю. Нижняя чува – это когда я говорю, папа, я больше не буду, извините, простите, каюсь. Но это самый-самый начальный уровень, это хорошо для детского сада. Для взрослого человека хорошо бы понять, действительно ли я больше не буду. Потому что в большинстве случаев детское «я больше не буду» – оно неправдивое. И как я больше не буду? Почему я больше не буду? Потому что если я изменяю свой разум, как преразумляю себя, да, выхожу за границы разума, то я и преображаюсь, самый образ меняется. И когда я преобразился, я уже точно знаю, что я больше не буду. Потому что того, который был меня, уже нет. Нет, дух – это не совсем желание. Дух, можно сказать, порождает в том числе желание. Да, вот меня спрашивают, можно ли сказать, что дух – это желание? Дух порождает желание. Желание происходит от духа. От, в зависимости от того, чего мы хотим, мы в ту сторону и движемся, можно сказать. Но на самом деле это наоборот. Именно то, куда мы движемся, и определяет то, чего мы хотим. Вот к этому обновлению мы ежедневно призываемся. И в Писании вы мало случаев найдете, отыщете, когда действительно человек выходил и просто так каялся, плакал и говорил, я больше не буду. А человек начинал долгий процесс исправления, жизни с Богом, когда на каждом этапе мы хотим к нему вернуться. Это может быть, если говорить про, как сказали, нижнее чува, да, самом телесном уровне. Потому что я не хочу быть таким плохим, потому что я не хочу так себя плохо чувствовать. Я не хочу чувствовать себя виноватым, я устал. Или даже потому что я вдруг почувствовал, что в жизни у меня одни неудачи, я хочу привести в порядок свои отношения с Богом. С этого тоже порой начинается. Но та чува, которую задумал Бог, то обновление, которое задумал Бог, от того, что человек будет помнить его, любить его и хотеть вернуться к любимому ему. То есть не я не хочу быть в греховном состоянии, в каком-то плохом, я не хочу быть без него, и поэтому я хочу к нему вернуться. Это то, что будет мною двигать. И вот этот процесс, он соответственен и для страны Израиля, и для народа Израиля, и для всей, для всего мироздания. Мы читаем в 66 главе Исаии, мы читаем, ибо как небеса новые и земля новая, которые сотворю я, упрочены будут предо мною. Слово Господа. Так упрочено будет семя ваше и имя ваше. Ваша Израиль, ваша община. То есть вместе с обновлением неба и земли, которые тоже каждый день обновляются, и когда они достигнут того совершенства, которого желает Всевышний, мы ведь приближаемся к царю царей. Мы никогда не станем такими совершенными, как он. Это путь бесконечный. Но когда они дойдут до верха своего совершенства, и мы, нам обетовано, что мы будем обновляться вместе с ними, мы тоже будем становиться новыми, мы тоже будем совершенствоваться. И это задача на каждый день. Поэтому, когда человек говорит, я покаялся в 78 году, я покаялся в 90 году, и не говорит, я покаялся сегодня утром, может быть, он не понимает, что с ним происходит, а может быть, что-то не так здесь. Потому что это работа, которую нужно делать ежедневно, ежечасно. И это то, что действительно называется тшува, то, что действительно называется покаяние, как метаноя, и обновление, как его результат. Они идут рука об руку. Когда мы расширяемся, становимся больше, нам становится тесно в нашем доме, в нашем мире, в нашем мнении, мы как бы переселяемся, расширяем свое сознание, переселяемся в другой дом, в другую обитель. И так постепенно, постепенно, шаг за шагом мы и двигаемся. Вот это то, что хотелось очень коротко сказать о тшуве. Если подводить итог, да, то есть итог, что делать завтра в 9 утра. Всегда, когда говорим какой-то урок, какую-то беседу, можно сказать, все это хорошо, а что я с этим завтра делаю? Завтра я думаю, за что в моей жизни именно вчера я благодарю Всевышнего. Начну понимать, чему меня именно вчера научил Всевышний, какой урок я услышал, какой не услышал. Самая-самая простая работа. Не нужно сразу начинать пытаться садиться на шпагат. Не получится. Начать самой-самой простой работы и шаг за шагом это делать. Божьей помощью. Если какие-то вопросы, мысли, идеи, возражения.
Алекс, спасибо большое. Ты меня слышишь, да? Я надеюсь.
Тщательно.
Ну, хорошо. Послушай, я вот тебя внимательно слушал, как тот голос за кадром. Только приведи наши мозги в порядок. Что это за грех, который невозможно обновлять покаянием? Это вторая часть вопроса. А первое, ну, что стандартное христианское мышление состоит в том, что покаяние есть как бы ежедневное, но это скорее раскаяние своих упс. Давай назовем его не нижним, а давай назовем его упс. Да? Он говорит, упс. Вот. А есть покаяние, которое ассоциируется немедленно с фундаментальным, что называется, единоразовым явлением, которое называется рождением свыше. И в этом смысле чува или метаноя, если хочешь, или метаноя с чувой, это раз и навсегда данное какое-то пуш или начало, которое отменить невозможно. Ты уже попал туда, как тот груздь, да, в это лукошко, и уж все. Дальше идет еще разветвление на возможность потерять, не потерять. Ну, это другой вопрос. А вот все-таки это единоразовое пособие, да, или же это процесс?
Как человек, который осознал, что мир динамичен. Да? Вот я сразу провел такую черту. Мир статичен. Я вот такой, какой я есть. Вот я жадным родился, жадным я и помру. Потому что боги хотят, чтобы я был жадным. Ну, значит, я буду жадным по полной. Вот. Ничего не поделаешь. Иногда придется за это жертву куда-то давать. Или ленивым быть, да, то есть я буду бедным, или все-таки я верю в динамичность. Когда включился вот этот режим, картина мира сменилась на динамичную, это раз и навсегда. Ну, если не сильно постараться, конечно, можно и это сломать. Вот, а что я с этим делаю дальше, это уже другой вопрос. Вот, я понял, что Бог хочет, чтобы я менялся. Я осознал это желание, он мне открылся. Теперь дальше, а хочу ли я это делать, да? Если я хотя бы вела текущее, этому следует, все в порядке. А по поводу послания к евреям, обновлять покаяние. Вообще, послание к евреям – это такое удивительное послание. Оно говорит о том, что хватит, ребята, ходить в первый класс. То есть вы, возложение рук и все это все замечательно, но давайте что-нибудь еще интереснее.
Даже вас из мертвых нет.
Да. Да.
Даже...
То есть, а что, мы можем дальше.
Что же признак пубертантности такой? Что же такое взрослый человек, который, говорит, махнул рукой на возложение рук и прочие разные там, и говорит, дайте, ребята, жить честно, хорошо. Ну, это, да?
И это тоже. Давайте я буду не чудесами показывать Всевышнего, чудесами тоже можно. Но давайте, я понял, что он чудесный, а я хочу вот с ним, с этим чудесным, жить в повседневной, в радостной жизни, вот во взрослой жизни, как взрослый человек. И чтобы, я думаю, да, вот когда Иешуа говорит ученикам, кто видел меня, тот видел Отца,
no.
Он не про чудеса говорит. Потому что кудесников было много всяких разных, да. Он говорит про что-то другое. И это про то, что он, а ведь он, Иешуа, он умеет, мы знаем, поймать рыбу, распотрошить и пожарить ее на углях. То есть, ну, он практичный человек в своем человеческом образе. И вот, видимо, он что-то умеет. Вот когда он ходил к блудницам и грешникам, он, наверное, не фокусами их как-то задабривал, а чем-то находил общий язык, что ему с ними было полезно, и им с ним было полезно и еще интересно. Он не морализировал, не наставлял их явно, не бил их посохом и не гнал кнутом. Он что-то такое им нес в очень простой повседневной жизни. Вот это жизнь взрослого человека. Вот это самое большое чудо. Мертвые не сопротивляются, когда их воскрешают. Ты живых попробуй воскресить.
Ну, и это как бы вызов. Вот думаю, покаяние, которому призывал Иоанн, и покаяние, которому призывал Иешуа, и покаяние, которому призывал Исаия. Это одно и то же покаяние, или они все-таки говорят о чем-то разном, или, по крайней мере, оттенки разные, как ты думаешь?
Я думаю, оттенки точно разные. То есть Исаия хочет, чтобы народ слушался Всевышнего, даже, скажу так, хотя бы для виду. То есть, ну, то есть, чтобы какое-то внутреннее составляющее. То есть, он говорит, языком вы чтите меня, да, а сердце далеко. То есть, хотя бы для виду сердце чуть-чуть направьте, хоть чуть-чуть сердце приложите к этому. Я помню, знаешь, когда во времена Рабина Переса обсуждали с палестинцами, были такие очень сдавательские договора, и левые очень сильно радовались этому.
Давай мы всем скажем, что мы с тобой такие правые, что мы даже не знаем, насколько мы правы. Это я, да, просто.
Шимон Перес сказал тогда Бейлину, вот этой всей компании левых лидеров, сказал, вы хотя бы для виду сделайте вид, что вам больно. Если вам это не больно, вы хотя бы покажите, что вас хотя бы схватите за сердце для виду. Вот я думаю, что Исаия говорил, то есть вспомнить, что Бог есть. А Иешуа призывает уже на совершенно другом уровне. Иоанн тоже. И он предтеча, он призывает, так сказать, вот именно, может быть, задуматься о своей греховной сущности, да, о том, что ты какой-то неподъемный, а потом уже понять, что Бог может. Мир динамичный, это значит, что Бог может менять мир и может менять меня.
Иными словами, если подвести итог, наше ежедневное желание меняться является косвенным доказательством того, что мы поменялись вот в тот самый раз, который принято называть в христианстве рождением свыше. И наше нежелание меняться, уподобляться ежедневно и воспринимать это как динамический процесс, уподобляться Господу Богу, косвенно свидетельствует, что несмотря на выходы вперед, падение на колени и слезы, вот там, вот в тот самый день, который мы принимаем как записанный в своей биографии духовное рождение, скорее всего, на самом деле ничего не случилось. Без того, чтобы судить и выносить приговоры. Вот совсем в общем виде.
Возможно, просто поплакали, да. Ведь это же на самом деле, когда ребенок плачет и говорит, что он больше не будет, он верит, глубоко верит, что он больше не будет, да. А я со своей стороны, как человек взрослый, понимаю, что будет, потому что, ну, ничего не попишешь. Ребенок. И вот мы очень часто остаемся детьми. А покаяние – это взросление. Вот если так говорить, это готовность становиться взрослым.
Ну, тогда на тебе вопрос последний.
Вот сейчас, извини, тут спрашивают, я что делать, кто согрешил смертным грехом. Что такое грех смертный? Да, давайте разберемся.
Ты спросишь, давай.
Гениальный вопрос на самом деле. Смертный грех – это, ну, есть некоторые грехи в иудаизме, о которых сказано, человек должен умереть и не согрешить этими грехами. Это поклонение идолам, убийство кого-то. Если мне говорят, Алекс, убей вот Васю, или мы убьем тебя, я должен сказать, ну, убивайте меня, я Васю убивать не буду, потому что моя кровь не краснее его. И прелюбодеяние, если мне скажут, там, войти к чужой жене, или мы тебя убьем, в основном вот это вот три. Это смертные грехи. Теперь, если, не дай Бог, человек совершил какой-то такой грех, мы должны понимать, что такое вообще, опять-таки, покаяние. Когда я покаялся, когда я изменился, нету уже на самом деле того Алекса, который сделал то, что тогда сделал. И поэтому тот умер, да, он действительно, наказание за грех смерть, и ветхий мой человек умер. Все так и совершилось. А обновленный существует. Это, упаси Бог, не как одобрение совершать смертные грехи. Это как понимание того, что для Всевышнего никто никогда не умирает. Всевышний ни на ком не поставил крест и сказал, вот этого я не буду принимать его пока не. Из любой точки, из абсолютно любого места можно совершить покаяние. Есть история о Минаше, царе Минаше, Мидраш такой рассказывает, да, когда царь Минаше, ну, это такой классический образ злодея, то есть...
Конечно, просто Минаше – это Минасе.
А я и не знал, да, просто Минасе, да. Вот, по еврейской традиции, по Мидрашам он совершил, ну, все мыслимые и немыслимые гадости, и даже то, что в самых страшных фантазиях ваших приходит, он тоже совершил. И вот в один прекрасный момент он решил каяться, он стал читать покаянную молитву. Мидраш рассказывает, что ангелы стали закрывать двери в храме Господнем, чтобы Бог не услышал его молитву. Ну, это образ такой, да, то есть, что все воинство небесное было против того, что как этот человек сейчас покается. И ведь это, ну, это и про нас тоже песня, потому что когда какой-то человек, который злодей, вдруг он покаялся и как так налегке входит в Царство Небесное, нам страшно. Ну, тоже можно так пытаться закрыть. И сказано, что Всевышний сделал подкоп, чтобы принять его покаяние. Нету такой ситуации, когда человек не может покаяться. Потому что пока я живой, если Бог меня держит в этом мире, я ему зачем-то нужен. Вот с чего мы начали. Что Бог меня вернул в этот мир, я его благодарю, и написано, не написано, я говорю, раба эмунатеха, велика твоя вера. Значит, он верит, что еще из меня что-то получится. Вот, поэтому пока я живой, какими бы грехами я, не дай Бог, не согрешил, я могу к нему вернуться.
Ну что ж, это, знаешь, как принято говорить в плохой передаче на Первом канале. И на этой ноте...
И на этой ноте, хорошо.
Рекламу. Ну, да, мы уходим на рекламу. Оставайтесь на нашем канале. Ну, не пожизненно, но, по крайней мере, завтра будет Сергей Конторович и вообще в школе Шма. А я еще раз хочу сказать, что я знаю, что у Алекса есть замечательный совершенно сайт с огромным количеством потрясающих материалов. Если ты в следующий раз... Пусть будет. Масло мне скинем вот эту вот...
Обязательно, да. Спасибо. Я думаю, ну да, спасибо. Обязательно себя прорекламирую.
Как иначе. Алекс, огромное тебе спасибо.
Спасибо. Ну, как всегда. Спасибо. И спасибо. Очень рад всех видеть. Всем большой-большой шалом. К сожалению, не смог со всеми персонально поздороваться. Но всем большой шалом. Шалом.